таковой не подыскал, махнул рукой. Остался грузчиком в торговой сети. Потом родилась дочка. И все свободное время он должен был отдавать ей, так как скупая Валя не наняла старушку, которая бы хоть гуляла с девочкой. Сама же шила, шила, шила. Десятилетка Колькина лопнула. Колька вечерами сажал дочку на скамеечку во дворе и играл ей на гармошке. И пел, кривляясь, «Моя мечта не струйка дыма, что тает друг сиянье дня». Но вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня. Дочка смеялась, а Кольке впору было заплакать злыми бессильными слезами. Он бы и уехал в деревню, но как подумает, что тогда он лишится дочери, так нет, это было выше сил. Будь они хоть трижды сибирские, крепкие, способные вынести много, все что угодно, только не это. Полгода назад приезжала к ним мать Колькина. Валя приняла ее вежливо, но мать все равно боялась ее. Лишний шаг боялась ступить по квартире, боялась внучку на руки взять. Колька исказнился, глядя на мать. Когда они остались одни, он упрекнул ее: «Мам, ты че это? Че? Да какая ты внучку на руки даже не взяла?» «Да боюсь я, сынок, что-нибудь не так сделаю». «Ну, ты уж какая-то...» «Да ничего, чего ты? Посмотрела вот и слава Богу. Хорошо живешь ты, сынок, хорошо. Куда с добром? Слава тебе, Господи, и живи. Она, бабочка-то, ничего, с характером, правда, но такая-то лучше, чем размазня какая-нибудь. Хозяйка, живите с Богом». Так и уехала мать с мыслью, что сын живет хорошо. Когда супруги после ее отъезда поругались из-за чего-то, Валя куснула мужа в больное. «Что же, мамочка твоя, приехала и сидит, как это? Ни обед ни раз не сготовила, ни с внучкой не погуляла, барыня кособокая». Колька впервые тогда шваркнул жену по загривку. Она, ни слова не говоря, умотала к своим. Колька взял Нину, пошел в магазин, выпил, пришел домой и стал ждать. И когда явились тесть с тещей, вроде не так тяжко было толковать с ними. «Ты смотри, смотри, парень!» — говорили в два голоса тесть и теща и стучали пальцами по столу. «Ты смотри! Ты за рукоприкладство-то в один миг вылетишь из Москвы, нашелся! Для тебя мы ее ростили, чтоб ты руки тут распускал, не дорос. С ней вон какие ребята дружили. Инженеры, не тебе чета. Что ж вы сплоховали? Надо было хватать первого попавшегося и в ЗАГС инженер-то. Или они хитрее вас оказались, удовольствие получили и в кусты? Как же вы так лопухнулись?» Тут они поперли на него в три голоса: «Кретин! Сволочь! А вот мы сейчас милицию! А вот мы сейчас милицию вызовем! Живет на все готовенькое, да еще сволочь! Голодронец погоный, кретин!» Дочка Нина заплакала. Колька побелел, схватил топорик, каким мясо рубит, пошел на тестя, на жену и на тещу, негромко, но убедительно сказал: «Если не прекратите орать, я вас всех, падлы, всех уложу здесь». С того дня поняли супруги Паратова, что их жизнь безнадежно дала трещину. Они даже сделали вид, что им как-то легче обоим стало, вольнее. Валя стал куда-то уходить вечерами. «Куда это?» — спрашивал Колька, прищемив боль зубами. К заказчикам. Спали, впрочем, вместе. Ну, как заказчики? Интересовался ночью Колька и похлопывал жену по мягкому телу и смеялся. Не притворялся, действительно смех брал. Правда, нервный какой-то смех. Дурачок, спокойно говорила Валя. Не думай, не из таких. Вы не из таких, соглашался Колька. Вы из таковских. Бывало, что по воскресеньям они втроем с дочкой ездили куда-нибудь. Раза три ездили на ВДНХ. Заходили в шашлычную, Колька брал шашлыки, бутылку хорошего вина, конфет дочери. Вкусно обедали, попивали вино. Колька украдкой взглядывал на жену, думал, что мы делаем? Что делаем, два дурака? Можно же хорошо жить. Ведь умеют же другие. Смотрели на выставке всякую всячину. Колька любил смотреть сельхозмашины, подолгу простаивал перед тракторами, сеялками, косилками. Мысли от машин перескакивали на родную деревню, и начинала болеть душа. Понимал, прекрасно понимал, то, как он живет, это не жизнь. Это что-то очень нелепое, постыдное, мерзкое. Руки отвыкают от работы. Душа высыхает, бесплодно тратится на мелкие, мстительные, едкие чувства. Пить научился с торгашами. Поработать не поработают, а бутылки 3-4 раз давят в подвале. Грузчикам еще пристегнулись продавцы, мясники, здоровые лбы, беззаботные, как клоуны. Что же дальше? Дальше плохо. И чтобы не вглядываться в это отвратительное дальше, он начинал думать о своей деревне, о матери, о реке. Думал на работе, думал дома, думал днем, думал ночами. И ничего не мог придумать. Только травил душу. И хотелось выпить. Да что же, оставляют же детей. Виноват я, что так получилось. Люди давно разошлись по домам, а Колька сидит, тихонько играет, подбирает что-то на слух, что-то грустное. И думает, думает, думает. Мысленно он исходил в свою деревню, заглянул в каждый закоулок, посидел на берегу стремительной чистой реки. Он знал, если он приедет один, мать станет плакать. Это большой грех оставить дитё родное. Станет просить вернуться, станет говорить, о Господи, что делать? Окно на третьем этаже открывается. Ты долго там будешь пилить? Насмешил людей, а теперь спать им не даешь, кретин. Тебя же сейчас во всех квартирах обсуждают. Колька хочет промолчать. Слышь, что ли, Нинка не спит, клоун чертов. Закрой поддувало. И окно закрой, она будет спать. Кретин, падла. Окно закрывается, но через минуту снова распахивается. Я вот расскажу кому-нибудь, как ты мечтал на выставке. Мне бы вот такой маленький трактор, маленький комбайник и 10 гектаров земли. Кулачье недобитое! Почему домой ты не поехал? В колхоз неохота идти? Об единоличной жизни мечтаете с мамашей своей? Не нравится вам в колхозе, заразы мещаны? Самое чудовищное, что жена Валя знала, отец Кольки, и дед, и вся родня, бедняки в прошлом и первыми пошли в колхоз. Колька ей рассказывал. Колька ставит гармонь на скамейку. Хватит. Надо вершить сток. Эта добровольная каторга сделает его идиотом и пьяницей. Какой-то конец должен быть. Скоро преодолел он 3 этажа, влетел в квартиру. Жена Валя, зачуяв недоброе, схватила дочь на руки. Только тронь, посмей! Кольку била крупной дрожью. «Положь ребенка», — сказал он, заикаясь. «Только тронь! Все равно я тебя убью сегодня!» Колька сам подивился. «Будто не он сказал эти страшные слова, кто-то другой. Сказал обдуманно. Дождалась ты своей участи. Не хотела жить на белом свете? Подыхай. Я тебя этой ночью казнить буду». Колька пошел на кухню, достал из ящика стола топорик, делал все спокойно, тряска унялась, напился воды, закрыл кран, подумал, снова зачем-то открыл кран. «Пусть течет пока», — сказал вслух. Вошел в комнату, Вали не было. Зашел в другую комнату, и там нет. Убежала. Вышел на лестничную площадку, постоял, вернулся в квартиру. Все правильно. Положил топорик на место. Походил по кухне, достал из потайного места початую бутылку водки, налил стакан, бутылку опять поставил на место, постоял со стаканом, вылил водку в раковину. Не обрадуйтесь, гады. Сел, но тотчас встал. Показалось, что на кухне очень мусорно. Он взял веник, подмел. «Так?» — спросил себя Колька. «Значит, жена мужа в Париж провожала». Закрыл окно, закрыл форточку. Закрыл дверь, закурил. Курнул 3 раза подряд поглубже. Загасил папиросу, взял карандаш и крупно написал на белом краешке газеты: «Доченька, папа уехал в командировку». Положил газетку на видное место и включил газ. Обе горелки. Когда рано утром пришли Валя, тесть и теща, Колька лежал на кухне на полу, ткнувшись лицом в ладони. Газом воняло даже на лестнице. Скотина, и газ не... Но тут поняла Валя и заорала. Теща схватилась за сердце. Тесть подошел к Кольке, перевернул его на спину. У Кольки не успели еще высохнуть слезы. И чубарик его русый был смят и свалился на бочок. Тесть потряс Кольку, приоткрыл пальцем его веки и положил тело опять в прежнее положение. «Надо это милицию». Комментарий. Рассказ написан в 1971 году, впервые опубликован в журнале «Наш современник», 1971 год, номер 9, потом в «Избранных произведениях», 1975 год. 5 переизданий. 0,0. Колька Скалкин пришел в совхозную контору брать расчет. Директор вчера ругал Кольку за то, что он в такое горячее время... У вас вечно горячее время. Все у вас горячее, только зарплата холодная. Директор написал на его заявление «Уволить по собств желанию». Осталось взять трудовую книжку. За трудовой книжкой Колька и пришел. Книжку должен был выдать некто Синельников, Вячеслав Михайлович. Средней жирности человек, с кротким лоснящимся лицом, белобровый в белом костюме. Синельников был приезжий. Колька слышал про него, что он зануда. «Почему увольняешься?» Синельников устало смотрел на Кольку. «Мало платят». «Сколько?» «Чего сколько?» «Сколько ты считаешь мало?» 60-70, а то и меньше». «Ну, а тебе сколько надо?» Колька слегка заела. «Мне-то 3 раза постолько». Синельников не улыбнулся, не удивился такому нахальству. «Не хватало, значит?» «Не то, что не хватало, а даже совестно. Руки-ноги здоровые, работать сроду не ленился. Тьфу! Колька много матерился по поводу своей зарплаты, возмущался, нехорошо поминал совхозное начальство, поэтому больше толочь воду в ступе не хотел. Все!» «И куда?» «Сейчас-то яма под опоры пойду рыть. На 37-й километр». «Специальность в кармане. А ты яма рыть. Ты же водитель 2-го класса. А что делать?» «Водку поменьше пить». Синельников все так же безразлично, вяло, без всякого интереса смотрел на Кольку. Непонятно было, зачем он вообще разговаривает, спрашивает. Колька уставился в кроткие неопределенного цвета глаза Синельникова, пошевелил ноздрями и сказал, как он потом уверял всех, вежливо: «Прошу на стол мою трудовую книжку. Без бюрократства. Без этих, знаете, штучек». «Каких это штучек? Я же не на лекцию пришел, верно? Я за трудовой книжкой пришел. И лекцию не вредно послушать». «Не на лекцию он пришел. Водку жрать у них денег хватает. А тут, видите ли, мало платят». Странно. Синельников и теперь никак не возбудился. Не заговорил как-нибудь быстрее, что ли, злее. Не нахмурился даже. Глоты. И сосут эту водку. Как не надоест-то. Очуметь же можно. Глоты несчастные. Такого Колька не заслужил. Он выпивал, конечно, но так, чтобы глот, да еще несчастный. Нет, это зря. Но странно тоже, что не слова взбесили Кольку, а этот ровный, унылый, коровий тон, каким они говорились, как будто такой уж Колька безнадежно плохой, отпетый человек, что с ним устали и не хотят даже нервничать. А уж так выговаривают, что положено, но без всякой надежды. «Да что за мать-перемать-то?» — возмутился Колька. «Ты что, чернил, что ли, выпил? Чего ты пилить-то принялся? Гляди-ка, сел верхом и давай плешь грызь. Да ты что, тебе что, делать, что ли, нечего, бюрократ?» Синельников выслушал все это спокойно, как на собрании. Он даже голову рукой подпер, как делают, сидя в президиуме и слушая привычную необидную критику. «Продолжай. Я пришел за трудовой книжкой. Мне нечего продолжать. Заявление подписано? Подписано. Давай трудовую книжку». «А хочешь, я тебе туда статью вляпаю?» «За что?» — растерялся Колька. «За буйство. За недисциплинированность. Маленькую такую пометочку сделаю, и ты у меня здесь станцуешь, караковяк». Синельников наслаждался Колькиной растерянностью. но он даже и наслаждался-то как-то уныло, невыразительно. Колька, однако, взял себя в руки. «За что же ты мне пометочку сделаешь?» «Сделаю пометочку. Ты придешь ямы копать под опоры, а тебе скажут: «Эй, голубчик, а у тебя тут нет», скажут, «нам таких не надо», и все. И отполучал ты по 200 рублей на своих ямах. Так что нос-то особо не задирай. Он, видите ли, лаяться будет тут. Дерьмо. Синельников все не повышал голос, он даже и руку не отнял от головы. Все сидел, как в президиуме. «Кто?» — спросил Колька. «Как ты сказал?» «Чего кто?» «Я-то? Как ты сказал?» «Дерьмо сказал». Колька взял пузырек с чернилами и вылил чернила на белый костюм Синельникова. «Как же так получилось?» Колька даже не успел подумать, что он хочет сделать, когда взял пузырек. Плеснул. Так вышло. Синельников отнял руку от головы. Чуть подумал, быстро снял пиджак. Встал и подержал пиджак на вытянутых руках, пока чернила стекали на пол. Чернила стекли. Синельников осторожно встряхнул пиджак. Еще подождал и повесил пиджак на спинку стула. После того оглядел рубашку и брюки. Пиджак не успел промокнуть, на брюки не попало. «Так», — сказал Синельников, — «выбирай. 20 рублей за химчистку и окраску всего костюма. Или подаю в суд за оскорбление действием». «Ты же первый начал оскорблять». «Я словами. Никто не слышал. Чернила вот они, на лицо, причем химические». И опять Синельников говорил ровно, бесцветно, поразительный человек. «Твое счастье, что я его все равно хотел красить. Еще не знаю, берут ли в чистку с химическими чернилами. 25 рублей. Синельников взялся за телефон. «Решай, а то звоню в милицию». Колька уже понял, что лучше заплатить. Но его возмутило опять, что этот законник на глазах стал нагло завышать цену. «Почему 25-то? То 20, а то сразу 25. Еще посидим. Ты до полста догонишь? 5 рублей. Это дорога в район. Туда и обратно. Я сразу не сообразил». «Что? По 2 с полтиной в один конец, что ли? Тебя за полтинник на попутной любой довезет». «На попутной я не хочу. Туда на попутной, а оттуда такси возьму». «Фон Барон нашелся на такси». «Да, на такси. Что, дико?» «Не дико. На дармовщинку-то выдрючиваться. Неужели не совестно? Ты меня чернилами окатил. Тебе не совестно? Что же я, за свой собственный костюм на попутных буду маяться? 25. Пиши». «Чего?» «Расписку». Синельников пододвинул Кольке лист бумаги. Колька брезгливо взял лист. «Как писать-то?» «Я такой-то, полностью, имя, отчество. Обязуюсь выплатить товарищу Синельникову Вячеславу Михайловичу 25 с прописью рублей 00 копеек. Колька зло усмехнулся, покачал головой. 00 копеек. Командующий, мля. 00 копеек за умышленную порчу белого костюма товарища Синельникова. В. М. Колька становился писать. Для чего же писать умышленную? Раз я добровольно соглашаюсь платить, зачем же так писать? Там где-нибудь прочитают и начнут придираться. Синельников подумал, ладно, пиши за порчу костюма товарища, белого костюма товарища Синельникова В.М. Колька пропустил слово товарища, написал белого костюма Синельникова химическими чернилами. Колька взял пузырек, посмотрел. Разве ж для вторучек бывают химические? А какие же? Отчетные ведомости мы только химическими пишем. Писатели, мля, проговорил Колька. Подпись, число. Колька расписался, поставил число. Синельников взял расписку. Сколько тебе под расчет причитается? А я откуда знаю? Ты лучше тут знаешь. После обеда зайдешь за расчетом и за книжкой. Колька встал. Ты это, не говори никому, что слупился меня четвертной. А то дойдет до моей. Хаю не оберешься. Напиши что-нибудь. Ладно. Колька пошел к двери. На пороге остановился. Посмотрел на плотного человека с белыми бровями. Синельников тоже посмотрел на него. Что? Хо, сказал Колька. Качнул головой и вышел из кабинета. В коридоре разок про себя матюкнулся. Четвертной. Как псу под хвост сунул. Свернул трубочкой и сунул. Но вспомнил, что он на ямах теперь будет зарабатывать по 200-250 рублей, и успокоился. Да гори они с синим огнем, подумал. Жалеть еще. Комментарий. Рассказ написан в 1971 году в селе Сростки. Впервые опубликован в журнале «Наш современник». 1971 год, номер 9. Затем включался во все прижизненные сборники Шукшина. Впоследствии издан 5 раз. Ораторский прием. 13 человек совхозных, молодых мужиков и холостых парней направили на Кубы, на лесозаготовки. На 3-4 недели, как управиться с нормой? Старшим назначили Александра Щеблетова. Директор совхоза, напутствуя отъезжающих, пошутил. Значит, Щеблетов, ты, значит, теперь Христос, а это твои апостолы. Апостолы засмеялись. Христос сдержанно, с достоинством улыбнулся. И тут же в конторе показал, что его не зря назначили старшим. Сбор завтра в 7:00 возле школы, сказал он серьезно. Не опаздывать. Ждать никого не будем. Директор посмотрел на него несколько удивленно. Апостолы переглянулись между собой. Щеблетов сказал директору «до свидания» и вышел из конторы с видом человека, выполняющего неприятную обязанность, но которую он понимает, выполнять надо. «Вот значит, чтобы все было в порядке», — сказал директор. «Через недельку приеду, попроведаю вас». Апостолы вышли из конторы и, прежде чем разойтись по домам, остановились покурить в коридоре. Потолковали немного. Щеблетов-то. Понял? Уже хвост трубой. Да, любит это дело, оказывается. Разок по букварю угодить чем-нибудь. Разлюбит, высказался Славка Братусь, маленький мужичок с маленьким лицом, муж горбатой жены. Ты лучше иди, делай восхождение на Эльбрус. Мрачновато посоветовал Славке Борис Куликов, грузный, медлительный, славный своим бесстрашием, которое дважды приводило его на скамью подсудимых. «А ты иди похмелись!» — огрызнулся Славка. «Золотые слова!» — прогудел Борис и отвалил в сторону сельмага. «Разошлись! И все кто куда!» В 7:00... В школе пришел один Щеблетов. Он был в бурках, в галифе, в суконной москвичке, полупальто на теплой подкладке с боковыми карманами, в кожаной шапке. Морозец стоял крепкий. Щеблетов ходил около машины с скрытым верхом, старался не ежиться. Место он себе занял в кабине, положив узел на сиденье. Щеблетов Александр Захарович. 40-летний мужчина из первых партий цилинников, оставшийся здесь, кажется, навсегда. Он сразу взял суду и поставил домик на берегу реки. В летние месяцы к нему приезжала жена, или кто она ему, непонятно. По паспорту жена. На деле какая же это жена, если живет с мужем 1,5 месяца в году? Сельские люди не понимали этого. Но с расспросами не лезли. Редко кто по пьяному делу интересовался. «Как вы так живете?» «Так», — неохотно отвечал Щеблетов. «Она на приличном месте работает. Не стоит уходить». Темнел тот мужичок. А какие мысли скрывал, Бог его знает. За эту скрытность его недолюбливали. Он был толковый автослесарь, не пил, правильно выступал на собраниях, любил выступать, готовился к выступлениям. Выступая, приводил цифры, факты. Фамилии, правда, называл осторожно. Больше напирал на то, что мы сами во всем виноваты. С начальством был сдержанно вежлив. Не подхалимничал, нет. А все как будто... Ждал чего-то большего, чем только красоваться на доске почета. Старшим его назначили впервые. «Не спешат друзья», — сказал Щеблетов. «Придут», — беспечно откликнулся шофер. И сладко с хрустом потянулся и завел мотор. «Иди погрейся, что ты там топчешься?» «Придут. Я знаю, что придут», — Щеблетов полез в кабину. Но было же сказано в 7:00. «Сейчас придут. Ты за бригадира, что ли?» «Да. Сейчас придут. Вон они». Стали подходить апостолы. Щеблетов вылез из кабины. «Друзья». Он выразительно постучал ногтем указательного пальца по стеклышку часов и покачал головой. «Успеем», успокоили его. Куликов пришел последним. Он, видно, хорошо опохмелился на дорожку, настроение приподнятое. «Здорово, орлы!» — приветствовал всех и отдельно Щеблетову. «Но не те, которые летают, а которые залезайте!» Несколько брезгливо оборвал Щеблетов. «Залезаем, залезем, куда мы денемся?» — гудел Куликов, не замечая брезгливости Щеблетова. «Залезем, за милую душу!» «Ко всем обращаюсь», — возвысил голос Щеблетов, глядя в кузов через задний борт. «Чтобы вот такого больше не повторялось». У апостолов вытянулись лица. «Чего не повторялось?» «Я предупредил вчера. Отъезд в 7:00. Сейчас без четверти 8. Каждое опоздание буду фиксировать, ясно?»